вот это Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, на самом деле это, только чтобы нам понять, на самом деле все гораздо сложнее. Вот, например, вот эти НЛО, даже НЛО, там такие существа на нас похожие даже. Мы видим, они появляются в точке пространства, ну где-то вот в середине, вот в каком-то объеме, под прямым углом могут менять скорость, а потом исчезают куда-то. Вот. Ну это подобно тому, как плоскость, если луч пронизывает, то существа, которые только в плоскости живут, они не видят. Да. Вот, и поэтому устройство Вселенной объясняется для нашего понимания. Заходите, люди добрые, да. Вот. Устройство ну, похоже как форма яйца или эллипсоид вращения. Вот. И оно до половины заполнено жидкостью. Причинный океан называется. Ну, для более удобного восприятия, как вот электролит, причинный океан. Вот как электролит разряжается, так все движение прекращается. И Вселенная существует до того, и этот океан содержит в себе причины-следствия. Как только зарядка закончится, Вселенная все сворачивается. Причем она одноразового пользования, она больше не это. Ну, следующая какая-то. Да, ну существа, которые там не наиграли, их просто депортируют в следующее, так, вот. Вот, и в этой, в середине, вот, то есть он заполнен на это яйцо, там лежит вот этот змей, которого вы видели, змей Шеша. Это сам Господь в виде змея, то есть лежит на воде, ну не тонет, и он таким образом делает, ну, ложе. И на этом змее лежит тоже сам Господь, но уже как вот как он изображен там. Да, и так, и в полудреме так. И вот то, что он видит как бы сон, вот это вот у нас все здесь, это есть. Вот. Ну, на самом деле, ну, он не творец Вселенной. И вот это Вишну. Вишну порождает Брахму. Брахма, ну, как бы, личность такая избранная. Любой из нас был когда-то Брахмой, считается так. Ну уже и у каждого в руках была вся Вселенная. То есть с этого начинается деградация, с духовного мира, падение сюда. Не сразу, вот и я вот уже человек. Сначала я очень важный, потом я какой-то полубог, да, потом вот это вот. А потом я, все это мне надоело, я думаю, надо как-то назад. Вот. И Господь Вишну, он... Если правильно, Гарбхудакшая Вишну его называют, потому что их там, их аж три. Через него сюда приходит сам Верховный Господь, когда религия приходит в упадок, он проявляется, ну как через врата, через этого Вишну выходит. И вот Вишну Пурана, это сколько раз Господь когда приходил, в каком образе. Когда Господь приходит, это называется аватара. Аватара. Есть частичное воплощение Господа, они называются Авеша Аватара. Да, Авеша Аватара. Ну, например, вот ну, это такая тема, на самом деле. Ну, я просто объяснил, что это за змей и что это за Вишну, да. Сам он участие в наших действиях не принимает ничего. Мы сами заказываем, мы желающие. Вот. Желание наше исполняет кто? Да. Верховный Господь находится в трех ипостасях. В каждой религии это подробно описано. Да? Да. Параматма, Бхагаван и Брахман. Вот буддизм изучает Брахман. Вот это все, вот химия, физика, это мы изучаем Брахман. И считается, вот, когда человек ученый, он тоже как бы верующий, но их называют имперсоналисты. Они личностное аспект Бога не признают, но эти люди тоже трансценденталисты считаются, и они поклоняются своим Господу, своим разумом считается. Вот. Ну, в наше время это как бы немножко проблематично.
Можно вопрос?
Ну, конечно.
А как отношение до войны?
До войны?
До войны.
Что такое? Религия к войне как относится?
Да.
Религия как относится к войне?
То есть мы, не знаю, Мидия там все дела прощают. Многие убивают, убивали и будут убивать. А как мусульмане по отношению?
Война бывает разная. Война бывает гражданская, бывает отечественная.
Вторая
мировая война. Значит, если так, общий ответ, а потом подробнее чуть. Ни одна война без Господа вообще не обходится. Ни одна. Ни одна война. Если мы возьмем, например, Библию, то Иисус что сказал? Не мир, но меч принес. И домашние вообще ваши враги. То есть странно, странно и непонятно. Вот сегодня будет тема такая, что тема будет называться «Что сделали с религией?» «Что сделали с религией?» И будет иметься в виду религия, ну, любая, потому что религия, она одна. Просто, ну, разные есть, ну, виды ее, но она одна, религия. Так вот, когда все хорошо, когда соблюдаются все законы, ну, то есть когда мир. Мир это когда соблюдаются законы, когда люди как-то могут договориться. Но когда законы вступают в противоречие, у меня свой закон, у него свой закон, мы не согласны, тогда мы достаем сабли, иначе они, мы, неважно. Ну, тогда начинается война. То есть война начинается, когда закон перестает работать, перестает устраивать нас.
В отношении к душе. Душе. То есть, если человек, ну, человек жил в атаку, его убило.
Ну, с душой ничего не сделается, душу убить нельзя. Душу убить нельзя. Тело просто сменная одежда считается. А душа, ее нельзя убить. Вот в этой книге написано, душу нельзя, и там подробно. Все, что можно сделать с материальными элементами, иссушить ветром, намочить водой, на части разметь, ничего нельзя сделать. С душой ничего нельзя сделать, именно поэтому, то есть душа обладает тремя качествами, сат-чит-ананда на санскрите называется, вечность, знание, блаженство. И именно поэтому... Но мы переносим вот эти качества, это понимание, которое внутри нас заложено. Когда вот мы спорим, например, или там деремся за что-то, за какие-то истины ставим, мы считаемся абсолютно правыми. Это не значит, что мы правы, но это значит, таким образом проявляется изначальное качество души, чит это знание. Душа обладает полным знанием, но до него еще добраться надо. Также душа обладает... вечностью, это сад, вечность. И поэтому никто даже не думает, когда он будет умирать. Все видят, что все мрут, как мухи подряд. Ни одного бессмертного, но никто об этом не думает. Почему? Потому что вот это качество души передается вот, ну, в наше сознание, нам кажется, что так будет всегда. И мы ничего не предпринимаем по этому поводу. И вот религия говорит, что есть разница между телом и душой. Эту разницу надо... отследить, сделать какие-то выводы, ну и тогда как бы всем будет хорошо. Так. И блаженство. Блаженство это неотъемлемая часть души, поэтому это то, что двигает меня в жизни. И без удовольствия, без наслаждения, но в материальном мире наслаждение принимается бегство от боли. Вот там было больно, я перебежал, тут не сильно давят. И мне кажется, хорошо. То есть настоящее блаженство, оно со страданием вообще никак не связано, а материальное блаженство или, ну, наслаждение, оно связано, если мне удалось убежать
не
с чего-то.
Не в блаженстве, блаженство, а ближе к солдатам.
Ближе к солдатам.
Да.
Очень много в религии говорится о... духовная брань, духовная война и так далее. И поэтому говорится, как только Господь приходит в жизнь любого человека, в жизнь народа, начинается, когда Он приходит, Этот мир, пока Господь так смотрит, так сквозь пальцы, ну, делайте, что хотите. Но когда его непосредственное вмешательство происходит, нарушается причинно-следственная связь или закон кармы. Это людьми воспринимается как чудо. И сразу же, но такая сила появляется у человека, то есть, ну, это святые люди, то есть мы знаем, мы их называем святые люди, которые, у них какой-то контакт с Господом есть, и через них нарушаются обычные правила физики, химии, там, то левитация, то должен был умереть человек, а вдруг выздоровел, то мертвый, там, ну и так далее. Во всех священных писаниях, ну, даже по телевизору, вот, то и дело мелькает, что-то где-то происходит. То икона замироточила, что она замироточила, физика необъяснима. Вот это называется присутствие Господа. И вот эта война, война причинно-следственная связь, это закон кармы, двойственный мир и недвойственный мир. И есть люди, осознанные и неосознанно, которые, ну, вот говорят, черные силы, светлые силы, те, которые, ну, на дух не переносят все, что про Бога говорят. Почему? Потому что они говорят, ну, это им не нравится. Они сами не понимают, почему им не нравится, но это очень им не нравится. И они в штыки встречают это. Но если им встречается на пути человек, который, у него контакт с Господом есть все-таки, тогда их, как бы, мышление переформатируется, ну и они становятся такими. Это такой скрытый.
Так если человек, ну, короче, лежит в братской могиле, какой у него контакт? Ну, человек умер просто безизвестно. Какой у него контакт может быть?
А тут не всякий человек, участвующий в войне, обязательно идет к Богу. Нет. Имеется.
Ну, сейчас просто вот, ну, вот его короче, убило безымянный человек.
Без вести пропавшие люди — это особая категория. Есть 6 категорий люди, то есть описано в священных писаниях, кто куда идет после смерти, в зависимости, ну, как он умирал. И
как он умирал? Ну, то есть, ну, дальше, да,
как он умирал. И, значит, кто-то идет к Богу, идет, то есть это за пределы Вселенной называется, кто-то идет в рай. Это в пределах Вселенной. Кто-то идет в ад, а кто-то идет не туда, не туда, не туда, а называется мир духов, привидений. Туда идут 6 категорий лиц. Первое. Лица, которые оставили свое тело в состоянии алкогольного опьянения или наркотического чего-то такого. Они становятся привидениями. Лица.
Вы ближе к человеку, который поступал на фронт, на винтовку.
Лица, которые пропали без вести.
Да, просто человека убило.
То есть просто убило человека, и его не опознали, похоронка не пришла, неизвестно кто. Вот он тоже, потому что, ну, веды говорят, что чтобы так без вести пропасть, этот человек должен специально еще жить так. То есть он ну, наверное, не хотел, но чтобы его нигде видел, он как-то и скрывался. В это как бы входит и желание человека. Ну, есть люди, которые, ну, никого не хотят видеть. Ну, достали их все там, понимаете?
Ну, таких мало. Если
таких больше, чем достаточно. Эти люди, которые просто не хотят выполнять свой долг, это называется отрабатывать дхарму. То есть вот человек что-то вышел в эту жизнь, вот он женился, значит, все, у него дхарма мужа, то есть он обязанности мужа. Он не хочет выполнять. Родился ребенок, а у него обязанности уже отца, обязанности сына, обязанности соседа. Простые, не какие-то, какие-то заумные. Если человек хочет от этого всего сбежать, с ним может такое случиться. Вот. К этим категориям относятся, смотрите, их 6 категорий, они делятся, ну, как бы в крайности. Значит, что такое война? Война, вот есть дхарма. Сейчас, война — это Ападхарма. Ападхарма называется. То есть исполнение своих обязанностей в экстремальных условиях. Веды рассказывают об этих обязанностях. Ападхарма, если человек запустил свою дхарму, возникает аврал. Вот я не убирался, а потом, ну, пришел аврал. В рабочем порядке я просто этого не успеваю. И вот это уже маленькая война. маленькая война. То же самое, если человек задолжал, тому немножко больно сделал, тому немножко больно сделал, у него накопился долг. Теперь этот человек должен испытать столько с боли, сколько он вольно и невольно доставил окружающим. И сюда плюсуется червячка, нечаянно раздается, все плюсуется. И тогда, когда накапливается критическая масса вот этой боли, оптом, люди рождаются, или они переезжают на те места, и там возникает война. Это не потому, что там шешелефам женщины виноваты, или потому, что не под политики, это дхарма считает. И вот там, и там в войне очень много боли, в войне очень много неудобств, в войне комфорта никакого нету. И вот там люди оптом отрабатывают карму.
Но что такое есть такая, что такое есть комфорт?
Комфорт? Комфорт — это когда мои чувства, зрение, обоняние, осязание, все такое, они для чего вообще нужны? Для того, чтобы мое тело в пространстве двигалось и не было каких-то повреждений нанесено. Вот. Ну это как можно что-то, деталь упаковать там в какой-то поролончик, чтобы ей ничего не будет. А можно так вот волоком тащить. Комфорт — это когда все упаковано и все замечательно. Да. Я ответил, нет?
Напоминание можно включить в мобильный.
Потом, простите, про третий глаз.
Про третий глаз? Конечно, все это есть, это инфа. Да. Сейчас мы перейдем к теме. Сейчас я отвечу про третий глаз, и мы перейдем к теме. Значит, мы сейчас живем в четвертом периоде, называется. То есть есть сатья-юга, я не буду вдаваться в подробности, временной период. Последний период начался где-то 5300 лет назад приблизительно. Предыдущий период был, и будет длиться он очень долго. Тысячи лет будет. Вот. То есть конец света не скоро. Предыдущий был в два раза длиннее, предпредыдущий еще в три раза длиннее, чем вот этот. И люди, они деградируют во времени. То есть нас учили теории дарвинизма, человек совершенствуется. На самом деле, религия говорит, человек жил дольше, память была лучше. Ситхи это вот третий глаз, вот это ясновидение всякое, у него это было лучше. А сейчас то, что мы вот хвастаемся, научно-технический прогресс, вот там очки, вот там мобильный телефон. Раньше не надо мобильный телефон, я мог телепатически так связаться. Раньше зрения не было ни у кого там, не было никаких костылей, просто за ненадобностью. Это все было. Жили, если мы посмотрим в Библии, Адам там жил около 1000 лет, да? В конце Кали-юги, то есть вот этого периода времени, средняя продолжительность жизни будет 20 лет, написано. И рост меньше, рост уменьшается, и все способности. И поэтому такая модная вот эта оккультизм, экстрасенсорика, значит, у дети, которые не успели еще как бы замазаться, запачкаться вот этим эгоизмом, потому что активно это начинается с репродуктивного возраста, когда вот этот так называемый переходной возраст, 14 лет. Тогда вот это я, мое, как-то надо мальчикам обязательно надо выделиться, если хороший не может выделиться. Ему чем-то надо выделиться. Девочки тоже начинают там как-то. И маленькие дети, пока у них родничок не зарастает вот здесь на голове, на макушке, когда человек рождается, у него тут кости еще не сошлись. Они это легко это видят все. Легко видят всяких духов, всяких тонких сущностей. Вот. А когда вот заросло, то все, они становятся обычными людьми. Взрослые видят, когда можно искусственно. В Тибете, например, сверлили в Тибете, да? Вот здесь вот в межбровье черепную лобную кость сверлят до мозгов. Вставили туда дерево определенное, потом эту шкурку опять натягивали, и человек просто вот ходил и видел все. Вот это простое физическое действие. Или человек может получить травму черепно-мозговую, и от этого видеть. Еще может он видеть этих, то есть открытие третьего глаза, если человек долго и часто пьющий. И когда вот эта белая горячка, то, что ему мерещится, это ему не мерещится, он в самом деле это видит. То есть спонтанное открытие третьего глаза, неуправляемое, но это очень опасно. Потому что если мы не видим вот эти существа, мы как в скафандре ходим, они нас не достигают. Но если мы их видим, это означает, они могут на нас воздействовать через наше сознание. Вот. Поэтому есть две большие категории людей, которые видят. Первые говорят, это духовные дары. Если человек совершил духовный подвиг, у него тогда духовный подвиг, ну понятно, что это такое. Ну, как следует какой-то религиозной практике, никаких суперспособностей он, и вдруг у него что-то открывается. Или человек не следует никакой религиозной практике, и вдруг у него открываются эти способности. То тогда вот эти способности, к ним надо относиться очень осторожно, потому что они тебя могут и похоронить. Похоронить, ну как, ну счастье в первую очередь. Потому что статистика, вот я очень много знаю по Запорожье и области всяких экстрасенсов и целителей, которые, не занимаясь духовной практикой, просто, ну вот лечат. Но посмотреть на их родственников, вот одна женщина, она так лечит, все, но потом с ее излеченными странные вещи начинают твориться. Все вылечивается, но счастье куда-то исчезает. А рядом с этой, просто я ее знаю хорошо, сын наркоман, и все остальные родственники просто ну так очень стремительно деградируют. Я ей говорю, это результат твоей практики. Потому что если ты имеешь контакт с Богом, ты подключена к безлимитному источнику, к неограниченному. Ты туда все можешь переправлять и все такое. Но если ты сама по себе, это все распространяется на тебя, на твою родню. То есть ты находишься в рамках кармы. В рамках кармы там все подсчитано. Ничего не может без учета куда-то уйти. И поэтому вот так. Вот. И есть люди, во многих традициях, я считал, в христианстве, в мусульманстве, в буддизме, если человек, вот только начинающий, приходит и говорит, а у меня ситхи, я вот это все вижу, ему говорят, молись, и это пройдет. Человек начинает просто молиться или какие-то мантры, вот ситх просто мантры говорит, и это проходит. Потому что если человек без духовной практики достигает вот этих способностей, это означает, что у него, как говорят, рваная аура, дырка, он пробитый. И туда просто, как проходная, ходит, кто хочет, кто ходит, то и заходит. Вот. И на самом деле в христианстве есть такое понятие одержимость. И заходят именно вот эти, о которых я говорил, вот эти духи, да, 6 категорий лиц, которые это человеческие останки, но есть и сами по себе. И среди них есть очень даже умные, которые даже располагают знаниями, которые вне человека, и используют человека. Ну и, в общем, это не очень приятно. Но хотя чувство собственной значимости поднимается просто как на дрожжах. То есть человек может то, что другие не могут. Ну, вот таким образом о третьем глазе. На третьем глазе. Я раньше занимался, и магией, вот этим всем, просто. Это просто делается обычное упражнение. Обычное упражнение, и ты будешь через 2 недели видеть. Любой человек. Для этого не надо что-то особое, какое-то рождение. Это просто расширение зрительного диапазона. От инфракрасного до ультрафиолетового. Чуть шире, и ты ауру видишь. Аура — это видимый спектр, просто человеческий глаз, который не фиксирует. Змеи, они видят в инфракрасном, другие существа в ультрафиолете дальше видят. И аура это не чего-то особенное. Это не духовное чего-то такое. Это можно развить. Но в Чернобыле приехал брат моего соседа, например, и нам рассказали, как снимается радиация. Я снял с него радиацию, он реально выздоровел, он проверился, ничего нет у него, все, как будто не было лучевой болезни. Но стал невыносимым человеком, расскандалился со всеми. Вот такая цена. Но я тогда не знал, что этого нельзя делать. И мне как-то сошло с рук. То есть, не выяснив причину, почему у него болезнь. Болезнь не просто так. Даже встретили меня, побили, это тоже не просто так. За всем этим стоит карма. Не выяснив причину. То есть, это просто как, смотрите, обычная медицина. Сначала делает диагноз, а потом начинают ковыряться, правильно? Так-то и здесь то же самое. Это тоже наука. Мистика – это тоже наука. Наука – это просто хорошее знание законов кармы. Только современная медицина, она остается в рамках тела, а эта медицина, оккультная медицина, та же самая медицина, она просто рассматривает другие тела человека, не душу, нет. Астральное, ментальное, будхическое, там тоже свои процессы, и зная их, тогда можно лечить. Более того, то, что нам кажется чудом, можно что-то перемонтировать в более тонком теле, и плотное тело сразу приходит в порядок. Вот почему вот эффект покаяния. Кто-то что-то покаялся, и раз, и болезнь как и не было. Почему? Потому что тонкие тела, они более твердые, чем вот это, вот физическое тело. Физическое тело очень рыхлое. Подобно как электрический ток пронизывает проводник, значит, сам ток, вот этот вот, он плотнее, чем вот это железо. И также тонкие тела, они плотнее. И ими управлять гораздо сложнее, потому что они инертнее. Ну, например, вот дочка сидит, клацает телевизор, там, программы. Я говорю, выключи. Она говорит, не могу. Увлеклась процессом, да? То есть, не трудно же нажать, но внутри ее что-то не дает нажимать. То есть, управлять тонкими процессами гораздо тяжелее. Сдвинуть их с места гораздо тяжелее. И вот религия, она в первую очередь подбирается к тонким пластам, а сама плоть, она просто подчиняется, она просто дублирует. Ну, это процесс очищения называется. Я просто понимаю, где я сижу, в чем я нахожусь, что с этим делать. Я просто начинаю отдавать отчет, а кто такой я, из чего я сделанный. Вот. А потом следующий этап, а как мне с Богом теперь разговаривать? Но если я увлекусь своим устройством, ну, в общем, если я без Бога начинаю это делать, то найдется очень много желающих существ, которые пожелают со мной познакомиться, я получу ситхи, все что угодно, ну, и они меня просто... Ну, разберут на запчасти так. Ну, ладно, это слишком такая тема. Сегодняшняя тема называется «Что произошло с религией?». Я буду читать со Священного Писания, и там описывается, что произошло. То есть, это не пророчество, что с религией будет дальше. Там написано «Это уже произошло». Это уже есть такая религия. И религия была всегда, она одна. Мусульманство, христианство, это все равно одна религия. Или там ведические, их там много-много-много, это все равно одна религия. Везде одни и те же описания ада, рая, везде одна и та же процедура умирания и рождения, одна и та же процедура... Также описываются одинаково люди, которые с Богом имеют контакт или которые не имеют контакт. Везде одинаково, то есть это дает. И раньше всегда в ведические времена было одно государство. И веды говорят, что последний государь был Махарадж Парикшит. Парикшит. Когда произошла война, последняя такая, глобальная, которая гораздо сильнее, чем Вторая мировая война. Вторая мировая война — это просто дети в песочнице пошалили немножко и все. Та война была серьезная. Та была реально мировая война. Собрались все на Курукшетре. Это была ядерная война. Там до сих пор счетчик Гейгера, знаете, счетчик Гейгера, который радиацию показывает, тикает до сих пор. Там воронки огромные. Вот. Это, ну, около 5000 лет. Вот. И самые лучшие представители человечества там погибли. Ну, а те, которые попрятались, которые не воины, которые, ну, своя, как бы, ну, что-то осталось. И после каждой войны всегда же наступает передел. Традиционно, да? Традиционно. Например, вот смотрите, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. И что Ленин сказал? Учиться, учиться и учиться. Почему? Потому что все умы куда-то подевались. Каких поубивали, которые эмигрировали, да? И вот эти, которые победили, которые они лопату только там держали, учиться, учиться, учиться. Так после каждой войны всем надо учиться, все знания куда-то теряются, надо собирать все до кучи. И все знания растерялись, все там по своим княжествам разбрелись, образовались государства. Вот всю историю, которую мы учим, это была после той войны. После той войны. Вот здесь вот на книге картинка. Эпизод той войны. Вот это вот. В Махабхарате описывается эта война. И после этого был, и там был такой Арджуна, вот он, кстати, здесь изображен на книге, Арджуна, и его потомок был Парикшит, Махарадж Парикшит. И этот Махарадж по наследству, он был царь вот этого всего, ну, был полный разброд. Вот. И однажды он шел, обходя там свои владения, и увидел, да, уже все закончилось, и он увидел, как шудра это самое низшее сословие, ну, не в том смысле, что оно такое, брезгливо к нему относится, то есть все лица, все люди делятся на четыре варны, то есть это кшатрии, браманы, вайши и шудры. Шудры – это которые получают удовольствие от того, что они что-то делают руками. Ну, просто рабочие. Ученый, который там что-то там изобретает, это тоже шудра. Это не обязательно лопатой кидать землю, нет. Киномеханик тоже шудра может быть, да? Какой-нибудь дальнобойщик. Вот. Вайша, то есть они создают все ценности, что-то делают руками, изобретают, новые что-то изобретают, это все равно шудра. А те, которые эти ценности перемещают, это вайши, воры и торговцы. Воры и торговцы одной категории относятся. Воры незаконным образом перемещают, вайши, ну, торговцы законным образом. Кшатрии, ну, это цари. Цари и воины. Они, цари, защищают все. Если незаконным образом, это бандиты. Но закваска уже в человеке есть рождение. Кто он? У него выбор, либо ты по закону будешь, либо не по закону. По закону надо немного напрягаться. И нужны какие-то морально-нравственные у тебя ценности быть. Иначе говоря, совесть. А если ты немножко бессовестный, ты эту же природу, только если, ну так, спустя рукава используешь, ты обязательно бандитом станешь, если ты не, если у тебя кшатрийская кровь, потому что управлять, ну, так или иначе, ну и так далее. И вот этот кшатрий, Парикшит, едет и видит корову и быка. Причем бык такой белый-белый, знаете, альбинос такой. И у этого быка перебито три ноги, и он стоит на одной ноге, мочится от страха. а его один человек бьет, встигает. Этот человек шудра, то есть на самое такое низшее сословие, которое, ну, и он одет в одежды царя. Но тот сразу парикшит, он мог сразу определить, он видит не те одежды. Царь это, который может покомандовать и все. Там была корова и бык. Так вот, в Ведах говорится, что корова — священное животное, олицетворение религии — это бык. Олицетворение земли, вот земли, как земля, кормилица, это корова. И там говорится, это не притча. Почему? Потому что есть вот кто-то видел фильм «Джо Блэк»? Кто-то видел, нет? Видели, да? Вот вы можете понять. Там была олицетворенная смерть, помните? То есть смерть, она ходит везде, по земле, по вселенной. И тут просто человек, который говорит, смерть — это я. Вот так же все это творится на земле, но какая-то корова говорит, вот я и есть земля, как представитель. И с ней можно поговорить. И также есть религия. И вот Парикшит начинает с ними разговаривать. И смотрит, как вы дошли до такой жизни. И там описывается, четыре ноги, у религии четыре ноги есть. И вот этот бык на одной ноге, который стоящий, осталась одна нога. Это уже было когда? Уже 5000 лет назад было. Кто-то знает эти ноги, четыре ноги религии? Правдивость, чистота, и аскетизм. Вот четыре. И осталась одна правдивость. Да. Если правдивости нет... Но смотрите, я еще добавлю, что происходит с религией сейчас. Если ее нормально. Кто-то видел племенного быка? Кто-то видел? Это вообще чудовище. Это в два раза он больше, чем коровы, да? То, что мы бычков видим, их просто на мясо там, да? Они, ну как коровы вырастают, их пошли там на убой. А племенной бык, самый настоящий, он это очень сильный бык. У него есть рога. И вот такая. Вот представляете, настоящая религия, и там был вот такой бык, очень большой. Ну, не то что страшный, но просто так его вот так вот не взять, с рогами. Сейчас религия такая, что вот этот быка взяли, четыре ноги подрубали, хвост ему еще отрезали, потому что знаете, для чего хвост у быка? Когда мошкара, всякие паразиты, хвостом хлоп вот так вот, да? Потому что религию сейчас долбит все, кто хочет, и ей нечем обороняться. Рога поспиливали, потому что раньше, если религия, если человек от религии, например, вот так его там боялись все, потому что за ним целый Господь. Как помните, вот этот вот, чтобы пострашнее эпизод взять. Ну, а вот, например, Иоанн Грозный, да? Грозный, само название. Его все боялись панически. И когда он пришел там один город уничтожать просто, что-то там не покорились со своими там... Да, и к нему вышел этот... не Василий Блаженный, тоже... Да, Еродий вышел, и кусок мяса такого кровавого несет ему и говорит, откушайте, царь-батюшка. Он говорит, ты что, сейчас же пост. Он говорит, а что ж ты человеченкой-то питаешься? Если ты тут еще что-то сделаешь, то сдохнешь, как твоя кобыла и как конь, я не помню, да? И только он это проговорил, и там какой-то его, ну, приближенный, адъютант какой-то, говорит, царь-батюшка, там конь сдох. И тот говорит, так, все, разворачиваемся. Боялись их. Религия была, ну, представьте, такой бык племенной с рогами. Сейчас нет этого ничего. Во что превратилась религия? То есть из этого можно, какую она функцию сделала? Какую функцию она делала раньше и какую... А знаете, функция религии — это процветание. Процветание, все к Богу гарантированно попадают, все хорошо, никаких болезней, ни муров, ничего нет, то есть все улыбаются, никто никого не боится, войны нет тоже. Вот. Но если этого быка рога поспиливать, ноги поперебивать, хвост тоже, то есть и так далее, это еще не все. Да. Надо еще добавить, что этому быку лоботомию сделали, мозги вынули, потому что религия, она не просто вот если мы возьмем изображение Вишну, вот там вот, а Господь держит, и Господь в разных проявлениях, чем, может, 10 рук, 2 руки, да, и у него, вот кто-то помнит, у него есть эти, как их назвать, он вещи некоторые держит. Он держит цветок, лотос, держит раковину, глядеть в нее можно. А дальше, сколько рук не прибавляется, это оружие все. Оружие. Это сударшина чакра. Он ее спускает с пальца, она идет и просто режет голову всем. Это оружие, это серьезное оружие, да. А булава. Булава это тоже не причесываться. Вот. Там и сабли, там и все. Все остальное, сколько не прибавляется ему атрибутов, это все оружие. И все оружие у Господа забрали. Иисус пришел, говорит, я вам вообще-то меч принес, а не мир. Ну, это ж надо воевать, это ж боязно. А зачем? Можно кадилом помахать, да и все. Вот. И более того, вот Господь в душе, вот когда совесть, это когда Господь в эту в раковину дует, и даже раковину, чтобы спать не мешало. Вот один цветочек. Вот что осталось от религии. Цветочек. Для этого надо сказать, чтобы правду обратить в ложь, не надо ее переделывать, достаточно ее не договорить. Достаточно ее не договорить. И не договаривают. Как не договаривают? Как хорошие вещи на самом деле живы? Например, вот фильмы, да? Фильмы. Вот мы смотрим, или сказки. Вот столько они много там чего там интеллекта применяли, вот они герои, все, и в конце концов они поженились и жили счастливо. А как они состарились, сказка об этом не говорит, как они померли, не говорит. В крайнем случае и умерли в один день, ох, хорошо. Не видели, как они друг друга там это, мертвых. Вот. Не говорится. Это о материальной жизни не договаривается, что ничем хорошим это не кончается. Точно так же и о духовной жизни не договаривается. Духовная жизнь начинается с понимания, со смирения, что я не такой уж и молодец, просто посмотреть правде в глаза, а кончается над тем, что я становлюсь воином. Что каждый духовный человек потом становится воином. И Господь ему дает силу. И вот этот хвост раз и обрезали. И все ложь. И религия, потому что религия, она грозная раньше была. Человек раз формировался, он святой, ему дается сила. И говорится, о, это силы нет. Если кто-то получает силу, наверное, там от сатаны.
Вопрос можно?
Конечно, да.
Возьмем еще одну связь с Россией, да? Религия против народа, то есть, атеизм, короче, такой, да, просто взять. Короче, если взять... Я сейчас смотрю, как доминирование над народами, то есть уже религия сама, церковь, она эксплуатирует население, людей эксплуатирует. Как тогда можно вообще говорить, что религия выше чего-то?
Да, суть религии освободить людей, но если религия начинает эксплуатировать, почему была такая тенденция, в принципе, Советский Союз страна атеистическая, и почему? Подобно тому, как немцы уничтожали евреев, зачем они их уничтожали? Потому что у них была доктрина, что майорийцы высшая раса.
История показана, что,
и только...
что религия это эксплуатация населения, это есть уничтожение,
История? Какая история?
История доказана.
Историю, которую...
Если взять
вы абсолютно правы.
Православным, если взять
Вы абсолютно правы. В рамках советской истории. Вы же историю знаете с учебников. Я вам о чем говорю сейчас? Говорю о том, зачем немцам уничтожать было евреев? Потому что у них главная доктрина, за которой народ пошел, мы арийцы избранной расы. И только одного. Да, и только у одного народа была такая же доктрина. Они были конкуренты.
Если взять почему, короче.
Давайте я договорю, да. Да. Мы ну это другая тема, понимаете? Подобно этому, в Советском Союзе. А какая была? Марксизм, ленинизм, да? Фридрих, Энгельс. А откуда эта философия пошла? От Эратосфена и Эпикура. А еще глубже от Демокрита. И там базовая фраза была: «Бытие определяется знание». И поэтому, когда появился Советский Союз, когда сформировался, под чутким руководством Феликса Эммануиловича Дзержинского уничтожали физически всех лиц, которые своим существованием показывали, что сознание может определять бытие. Это всех религиозных, настоящих религиозных лиц, всех экстрасенсов, всех там бабки, которые. То есть человек смотрит на коробок, а он ползет по столу, просто от взгляда. То есть он своим существованием, и красноармейцы приходили, где они вынюхивали, где-то собирались, и просто всех расстреливали. Вот почему и религия была в загоне. И после этого их просто заменили. Заменили кто? Ну, партработники. И эта религия, естественно, и опиум для народа, и все. Сначала надо сатанизировать процесс, просто опорочить в глазах людей. Это не истинная религия, там, где приходишь ты в храм, и там решаются все твои проблемы, которые не решает больничка, психолог или чековая книжка. Если это нет, это не религия. Это тогда опыт.
Если взять истинную религию, если взять, допустим, проблема гражданская, гражданская война, допустим, да, гражданская война, то есть белые, красные, махновцы, все дела, дончаки, дом. Религиозные люди, которые ходят в церковь, которые молятся, вот и дом. Как тогда, конечно, можно заговорить, революция уничтожила верующих людей.
Верующих людей. Вот в этой книге говорится, что религия бывает трех типов. Вы говорите о действительно религии, но это религия. Да. Вы говорите, это религия в гуне невежества, есть религия в гуне страсти, есть религия в гуне добродетели. И они, как земля и небо, друг от друга отличаются. Есть религии, которые говорят «бей неверных», самые низшие религии, которые говорят, что и люди считают, что они уже и Богу угодили, если истребят всех остальных. Есть религии третьего сорта, которые вообще убийство никак не приветствуется. Вот. И то, что вы говорите, и религия в гуне невежества, она по сути не является. Но это хорошо, чем ничего. Тут говорится, это хорошо, чем ничего. И поэтому это еще предрелигиозная практика. Люди хоть немножко, у них мозги до кучи, что они не сами по себе. И то хорошо. И поэтому там допустима война и все такое. Вот. Там может алкоголь приниматься. Это протоплазматический яд буквально. Ну, какая это религия?
Ну, если даже за религию, если взять такого праведника Джорджа Харрисона, который пришел до пути истинного, благодаря ЛСД, марихуана. Здесь мы год, 66-й год, Джолен Джорджа Харрисона, он пришел благодаря наркотикам.
Хорошо, я вам подробным образом расскажу, как Джордж Харрисон пришел к религии. Подробнейшим образом, в деталях. Хорошо? Нет, вы не мешаете, просто... Итак... Итак, смотрите, что написано в священных писаниях. Это Песнь первая, глава 16, текст 30. Не-не-не-не-не. Угу. То есть я начало вам рассказал. И вот Махарадж Парикшит, кстати, именно из-за него, это Шримад Бхагаватам и написано. И вот он видит, божество земля в облике коровы, так ответило олицетворению принципов религии в облике быка. От Дхарма. Дхарма это и есть религия. Ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на все твои вопросы. Когда-то ты опирался на все четыре ноги и по милости Господа увеличивал счастье всей вселенной. То смотрите, для чего нужна религия? Религия нужна, в принципе, не она первая. Она делает просто всем хорошо, убирает глупость с головы. Первая функция. И второе, оно указывает на Господа. Если человек пришел к Господу, это его не интересует. Называется отреченный человек. То есть он счастье черпает не из чувственных наслаждений. Вот. Религия, которая делает только хорошо, но не указывает на Господа, и говорит, вот по милости Господа у меня все хорошо, является материалистической, о чем сейчас задавался вопрос. Это материалистическая религия. Религия, которая преследует материальные цены, является ложной. Религия, которая преследует духовные цели, является истинной. Каждая религия может стать духовной и истинной. Потому что каждый предмет можно использовать и так, в зависимости от мотивации. Вот. И вот тут комментарий. В Сати-югу действовали все эти принципы. Ну, мы говорили, да? Чистота, милосердие, аскетизм и правдивость, да. В Сати-югу действовали все принципы, четыре. В Трета-югу они сократились на одну четверть, в два пара – наполовину. В Кали-югу действует лишь одна четверть религиозных принципов, но эта часть постепенно сходит на нет. И тогда происходит опустошение. Земля не родит, полезных ископаемых сейчас бьют тревогу, нет, да, уже. Но веды говорят, как только принципы религии возобновляются, просто полезные ископаемые находятся вдруг, да, и земля, и так далее. Вот. Счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии, как индивидуально, так и коллективно. Интересная мысль. То есть, если человек, в этом независимость каждого человека, в войне он находится, в мире находится, в какой семье, как он родился, если он соблюдает принципы религии, у него все хорошо в жизни. Экономически, по здоровью, отношения хорошие, никто с ним ругаться не хочет. Вот. Я просто знал лично одного человека, просто мальчик. Это где же? Ему не было 14 лет. Это в детском доме. Я куда-то тогда зашел, там дышать нечем. Они спят, не разуваясь, потому что если разуются, вообще дышать нечем. И он взял из газеты там Иисуса Христа, прилепил себе над коечкой. И там мат стоит просто как шум. Воспитатели ничего не могут сделать. Оттуда из 10, 9 просто идут в криминал. Если один там сохранится, и тот, ну, не в силах. И вот один мальчик, он что-то молится. И все вот эти, практически уголовники, его уважают, а стороной обходят. Понимаете? Им палец в рот не клади. Они реальные ребята, их нельзя обмануть, их нельзя там умилостливить как-то. Они вот такие вот, ну просто звереныши, брошенные потому что. И вот этот один, и они его не бьют, ничего, они его уважают. Почему? Потому что вот что значит принципы религии. Если человек, был один человек во время Великой Отечественной войны, во Второй мировой, вот не помню какой-то город, просто монах. Немцы уже наступали, а он остался, он вышел, он какой-то обед взял, 100 дней молиться. Не есть ничего. Вот люди такого уровня, они могут 100 дней не есть, не умирать, не спать. Он стоял на перекрестке, там танки, и к нему немцы подошли, и все убегают, он стоит, да. И он на чистом немецком языке сказал, что у него там что-то родилось там дома, это, и немцы так и не тронули. То есть встреча с таким человеком меняет психику любого. То есть смотрите, из этого очень интересный вывод. Ко мне так относятся люди, насколько у меня в голове. То есть не бытие определяет сознание. Если бытие определяет сознание, я просто мертвый. Если я иду, ищу крайних, что со мной случилось там и там и там, значит я мертвый. Меня как мертвого можно двигать. Но если я живой, окружающая среда определяется состоянием моего сознания. Вот и все. Если человек святой, святой это значит, у него есть контакт с Господом, но постоянно. Физические законы вокруг него не работают. По воде так по воде. Ну и так далее. Среди этих прокаженных проходит, их лечит, сам не заражается. Понимаете? Почему? Потому что он из него исходит. Все остальные мертвые, они поглощают. Вот для чего религия. Для независимости от окружающей среды. Вот для чего религия. Но, смотрите, написано, что в Кали-Югу, то есть сейчас, она уже одноногая. Если мы видим, мы ругаем религии, что вот неправильно опиум для народа, вот для народа, хотя бы правду бы говорили. Если правду просто говорят, уже хорошо, уже нормально, уже достаточно. И в религии, если там какой-то там батюшка, у него немножко нечистоты, немножко он не аскетичный, поститься не может, не очень страшно. Понимаете? Правду бы говорил, и хорошо. Тогда все остальное подтянется. Но если у него, он долго находится в традиции, у него с чистотой, с милосердием и так далее не очень, значит он врет. Он просто врет еще. Потому что как только ты начинаешь говорить правду себе и окружающим, тебя окружающие очень быстренько отформатируют. Попробуй говорить правду. Потому что у нас имидж. Имидж. Мы просто хотим, ну, хорошо выглядеть. И поэтому что-то... Так вот, религия, смотрите, осталась. Итак, счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии. Как индивидуально, так и коллективно. Один ты будешь соблюдать, и с тобой все будет нормально. Кто рядом будет с тобой, им тоже повезет. Только потому, что ты соблюдаешь их. Вот от чего зависит. Ни инфляция, ни какой там курс доллара, никакой там, что бы ни творилось в стране, это зависит от того, как ты соблюдаешь эти принципы религии. Вот для чего. Высшая доблесть соблюдать принципы, несмотря ни на какие препятствия. Так человек может быть счастлив и в течение этой жизни, в конце концов, возвратиться к Богу. Возвратиться к Богу – это тут как бы два вопроса. Хотя бы был счастлив. И человек счастлив, счастье лечит все остальное. Вот. Так, еще текст прочитаем. Сам текст. Вот эта корова говорит тому быку. То есть земля говорит религии. Когда ты тоже опирался на четыре ноги и по милости Господа увеличил счастье всей вселенной. А дальше перечисляются, какие у Господа качества. В нем пребывают. И этих качеств тут перечислено 40. Правдивость, чистота, третье, нетерпимость к чужому несчастью, и дальше еще влиятельность, способность, независимость, искусность. Но смотрите, на третьем месте стоит нетерпимость к чужому несчастью. Нетерпимость. Да. Сострадание – это «Ой, я вот сижу и так сострадаю». А нетерпимость – если я вижу что-то, я подхожу и говорю «Так, и что-то делаю». Если человека обижают, я прихожу и говорю «Что за дела?». Я буквально проявляю силу. Нетерпимость – это гнев. И верующий человек проявляет гнев. Это я зачитываю специально то. На первом месте, смотрите, стоит. А там еще 40. Если хотите, прочитаю. Самоудовлетворение, прямота, твердость ума, способность контролировать органы чувств, ответственность, беспристрастие. Это много-много-много. А в конце пишется, что это еще далеко не все, а самые главные. Но первые три. Правдивость, чистота и нетерпимость к чужому несчастью. А, кстати, чистота, знаете, что такое? Чистота – это... чистота сознания. Чистота это у меня не 7 пятниц недели, если я решил, так уже решил. Чистота это значит, я не заражен никакими барабашками. Это я, у меня сомнений нету вообще, в принципе. Знаете, что такое сомнение? Сомнение, когда у меня в голове сидят мои мозги и еще пара-тройка квартирантов. Ну, без Феликса говорят. И вот они спорят, что же нам решить. Вот это сомнение. А когда человек просто решает, это означает, что у него чистые мозги. В нем нету вот этого, он неодержим, он никого не прихватил. Самые больше одержимые, знаете, кто? Вот эти бомжи. Бомжи. Они нарушают принципы чистоты, и к ним в Индии их называют неприкасаемые, потому что к нему прикоснешься, к тебе десяток раз и перебежало сразу. И потом надо отмываться. Вот. Обычную холодную воду они не любят, вот эти подселенцы. Потому что, смотрите, человек пьяный, вот ничего не соображает. Холодный душ, алкоголь остался в крови. Но с ним уже можно говорить. Итак, чистота, это уже значит, о, этот человек, с ним можно в разведку идти. А если у него 7-5 на неделе, как, в какую разведку с ним идти? И он не виноват, что он такой, он трусливый или он это передумывал. Нет, просто в нем еще кто-то находится. Итак, правдивость, чистота и нетерпимость к чужому несчастью. Смотрите, это же качество воина. Они на первом месте стоят. И это качество, которое Господь передает религии. И если это качество есть, тогда все остальное будет хорошо. Потому что, почему бывает плохо? Потому что с молчаливого согласия вот этой серой толпы, которая, ну, наверное, карма такая, наверное, Господь за этим. Не надо принимать решение, надо. Мы же живые люди. Вот настоящая религия. Ну, немножко комментария. Легче растереть землю в порошок и сочетать все атомы, чем перечислить неисчерпаемые трансцендентные качества Господа. Говорится, что Господь описывает трансцендентные качества Верховной Личности. Ну, в общем, тут написано, что их очень много. Я для чего посчитал, что самые главные, как это есть такая басня, что «а у слона-то ты не приметил». И у нас религия лишена самого главного. А самое главное в религии, знаете что? Кто-то помнит? Мы же говорили об этом. Не рога у тебя. Ну, правдивость, да. Но... Вот, вера. А знаете, что такое вера? Господь в сердце мне что-то говорит, и это делаю. У религии вырвали сердце. Потому что, вот сколько я читал на предыдущих, там написано, цель всей, любой религии – слушать свое сердце. И Господь говорит, и мы говорили, чем отличить, это кто-то мне нашептал или действительно сердце. Это когда эта информация вообще никак не откликается, то есть это она всегда раньше говорит. Господь тебя предупреждает о ситуации. И я это делаю. И для этого надо быть героем. Если у меня есть подтверждение, это не сердце. Это просто какая-то там интуиция. То есть я там карму там как бы почувствовал. Знаете, кто сердце свое чувствует лучше всего? В каком возрасте человек чувствует свое сердце? Без всякой религии лучше всего, скажите. Нет. С 14 до 21 года. С 14 до 21 года. Это чисто физиологически происходит. Почему? Это так называемый самый неуправляемый возраст. Почему? Они поступают изнутри как бы. А потом это закрывается. В это время растет воля человека. Воля человека это вот он решил. Но что значит он решил? Если человек вот решил, на самом деле это Господь ему сказал. Именно об этом возрасте сказано, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, друзья, отчизне посвятим. Помните? Именно об этом возрасте. Потом этот возраст проходит, все. Все. Мы уже а что там старший сказал. Это хорошо, надо слушать, но вот это именно вот этот возраст. Когда параматма, парам-атма, парам это сверх, атма душа, сверхдуша нам что-то говорит. У нас два источника информации, или извне, или изнутри. Изнутри это Господь говорит, и Он говорит неудобные вещи, неудобные, некомфортные вещи. Он нам заставляет прыгать в огонь, спасать ребенка, Он нам говорит это. И первая мысль, и в народе говорит, первая мысль от Бога, а вторая от сатаны. А сразу вторая, а может быть не надо, а может быть я же очень нужен этому обществу. Я иду на замечательную лекцию, а тут бабушка яблоки рассыпала на дороге. Ой, я опоздаю, наверное. Вот. А голос совести, это голос Бога, он говорит, ну как же, и совесть, а надо было помочь. Но голос разума говорит, нет, вот это важнее, вот логика. Голос Господа нелогичен, недвойственен, и вообще он воспринимается как аксиома, а в доказательстве не нужна. Если пошло доказательство, что это правильно, это не голос Господа. Голос Господа говорит просто как приказ. И ты чувствуешь себя неудобно, потому что если я сейчас поступлю так, это мне будет очень некомфортно. И я доказываю, что это не надо делать, а все, что уже доказано, это не от Господа. Господь нелогичен, потому что где появляется Господь, там нет причинно-следственной связи. И в Священном Писании написано, то, что ты сделаешь по воле Господа изнутри тебя, никаких последствий не будет. Не будет последствий. Сейчас, а то мы немножко от темы все время почему-то отклоняемся. Про религию. Про религию. Достигнув того места, Махараджа Парикшит увидел, что шудра низкой касты, а это корова с быком там разговаривали, а вот он идет, увидел, как шудра низкой касты, одетый как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина. Вот так вот, как это говорится, социум, да, социум, социальное обустройство. Религию сейчас бьют. Чтобы сейчас публичный дом построить, вообще никаких проблем нет. Вот у нас в Запорожье. Вот у меня недалеко от дома просто построили, назвали это. Все знают, что это публичный дом. С базара прям, да, легко, заплати и все, и ты ничего не докажешь. Вот. Все знают. Но по документам это сделать. Попробуйте по документам построить церковь. Вам не выделят ни площади, ничего. Где-нибудь там. Где-то далеко-далеко. Центральные места, супермаркеты занимают, легко, ну, понимаете? И вот тут написано, что бьет. Бьет. Попробуйте крестный ход организовать. Знаете, сколько документов надо собрать? Раньше социальные вот эти менеджеры, они ни одного условия, ничего не принимали, если там какой-то там архиепископ или что-то им не разрешит. Они приходили, к нему спрашивали. Сейчас наоборот. Сейчас наоборот. Я сам видел, когда вот это, вы знаете, церковь, вот Богуславская церковь, да, хороший храм, все. Но я видел, как приходит батюшка и приходит менеджер, который дает деньги. Он приходит туда как хозяин. Что какое-то почтение к этому батюшке. Так, вот это, так, вот сюда, да, сколько там метров надо, раз, выписал. Ну, пока. И тот ему батюшка кланяется. Ну, молодец, что он смирение проверяет. Проявляет, то есть, но как со стороны как-то аж неприятно наблюдать. И тут написано, что это нормально в наше время. Это нормально в наше время. То есть, что происходит с религией? И мы еще думаем, а почему религия не работает? Да потому что этот бык уже покалеченный полностью, без ног, без хвостов, без рога, сердце выдрали, лоботомию сделали. Как она будет работать, эта религия? Для чего так делать? На бойню отправить. Есть ли шанс, чтобы религия заработала? Почему работает? Всякие колдуны, шептуны, там, картежники раскинули, у них все получается. Судьбу предсказывают, предсказывают. Что-то раз, там чуфыр, все получилось. Почему молятся, ничего не происходит? Почему мы читаем, в каждом священном писании читаем, что ну все же делали, да? Все то же самое делали. Смотрим, там вот эти первые там христиане, первые там мусульмане, вот они это делают, делают. У них сразу понятно, у них ну какие-то плоды есть, какие-то плоды. Изменение сердец, изменение судеб. Сейчас то же самое делают. И знаете, дьявол он позволяет. Хотите молитесь, да хоть замолитесь. Хотите там благовониями, да хоть это. Что еще там? То есть нам разрешено что-то знать, что-то разрешено, а что-то не договаривает. Вот что хотите делать, вот только с Богом не разговаривайте. Вот только с Богом не разговаривайте. Вот здесь я читаю Священное Писание, я смотрел Библию, я смотрел Бхагавад-гиту. И что делается? Вот ты это делай, это делай, это делай. Все ты делай, вот только с Богом не разговаривай. Ну как же, а вот вроде как бы он мне что-то говорит. Не-не-не, это высокий уровень, это потом. Это будет потом, потом, потом. Не разговаривай. Взяли и убрали. А в конце, я сейчас зачитаю. В конце вот этой книги последние слова, последние комментарии. Знаете, о чем это говорит? То есть это, ну... Финал апофеоз. Вообще, зачем это все нужно? Просто последние строчки вообще. Больше этого ничего нет. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Господа. Под непосредственным. Без каких-то вот посредников. Без религии. Тут и написано без религии. Там написано в конце. Оставь все религии и просто предайся мне. Так оно возвратится в свое естественное состояние, попадая в сферу энергии, дающей наслаждение. То есть смотрите, что на что заменено. Если взять христианство, там какое самое популярное слово, скажите мне? А, не бойся ничего, а про это как-то смирение, покаяние, да? Покаяние, надо прийти покаяться. В других религиях это слово заменено на очищение. Вот ты повторяешь святое имя, вот ты там парикраму совершаешь, вот ты там это, очищаешься, и когда твое сознание очистится, ну такое ощущение, что ты вот, приходишь туда под душ, помылся, чистый, все, иди гуляй, пока опять не звоняешься. Ну я помылся, а для чего? То есть есть два способа выжить в этом мире. Вот тут есть эти, знаете, бактерии и вирусы, да, в курсе? Вот как, Паш, у меня от Бога, нет? Все от Бога, да. Так вот первый способ взять и... сделать стерильную атмосферу. Вот нет ни одной бактерии, а если попало, раз какие-то антибиотики. Вот. А есть второе, повысить иммунитет. И ходить по этому миру и ничего не бояться. Повысить иммунитет. И вот покаяние это очищение. С души легче стало, да, что-то отвалилось. Я могу более адекватно мыслить. Мне ничего не давит. Конкретно греха нету. Если покаялся как положено, греха нету, я свободен. И тут в конце, если помните, я только сейчас зачитал, правильно используя свою свободу, да? И вот тогда я свободен, как бы, рад бы и в рай, но грехи не пускает. Покаялся, все, чистый, вперед. Но мы опять идем тоже туда же, где уже и ходили. Опять замазались, опять. И вот этот процесс продолжается. Есть второе слово, которое называется предание. Предание, преданный. Я предаюсь Господу. Что значит предаюсь Господу? Что-то так страшно звучит. На самом деле, то, что мне изнутри говорится, я так и делаю. Это самое мягкое, что говорится мне изнутри. Со всех сторон это говорится, это немножко под давлением. Это через органы чувств, они мне засорены, они мне врут и ум, и разум, все мне врет. А изнутри чистая информация идет. И тогда со стороны этот человек выглядит, как будто он сам принимает решение, он вообще герой, и у него сила какая-то откуда-то непонятная. Почему? А потому что он начинает обладать силой Господа. Потому что если Господь, он сказал ему делать, это делает, Господь, получается, через него делает, через этого человека. То есть суть религии, чтобы через каждого Господь действовал. Суть религии, чтобы мы... А сатана говорит, вот делайте это, еще это. Отдайте Господу это, вот все отдал. Но вот сердце не отдам. Такая мелочь. Недоговоренность. Потому что в конце сказано, слушай сердце. А вот это все начало большое, чтобы я не перепутал, а сердце это мне сказало или что-то вообще. Или что-то обида может старое, может чувство мести, да? Вот такое. Или сердце сказало. Итак. Дочитаем этого Махараджа Парикшита. Так, он увидел, что там это избивает. Он понял, кто это такие. И что он говорит? Он говорит от себя. Кто бы и где бы не заставлял невинные живые существа страдать, должен страшиться меня, этот вот Парикшит говорит. Обуздывая бессовестных негодяев, человек тем самым приносит благо праведным. Это, говорит, святой человек. Он говорит, если ты видишь хамство, ты должен вмешаться. А не отойти в сторонку и молиться, ты должен вмешаться. И комментарий. Бессовестные негодяи процветают потому, что глава правитель малодушны и бессильны. Но если руководители государств достаточно сильны, чтобы пресечь их действия во всех уголках страны, разумеется, они уже не могут процветать. Когда негодяев наказывают в назидание другим, это приносит благо всем. Как уже говорилось, первейшая обязанность царя или главы правительства всегда и во всем защищать мирных безгрешных жителей страны. Преданные Господа, мирные, безгрешные по своей природе. Поэтому первейшая задача государства – сделать преданными Господа каждого. Преданные Господа – это значит свободные люди, не рабы. Раб не может быть преданным. Тогда единственным долгом царя будет пресечение деятельности бессовестных негодяев. Это приведет к миру и гармонии. Ко мне недавно обратился человек, он является... Ну, сенсеем по единоборствам. То есть кшатри, да? Он обучает айкидо, я не знаю, ну, каким-то такие достаточно жесткие приемы. И у него проблемы там, не буду говорить где, ну, по органам проблемы. Там и там. Мы просто продиагностировали. Я смотрю книжку, говорю, вот видишь, первое, ты кшатри. А знаете, что такое кшатри? Кшатри – это который защищает от нападения извне. Но не тренируется на своих. У нас пришел глава семьи и своих пошел строить, да? Кшатри – воин. Его самое главное качество – это умение прощать. Потому что воин сильный, и он может наказать. Если меня простит кто-то слабый, да мне его прощение... Зачем оно мне, да, если я его не боюсь? Но если сильный человек меня прощает, он может наказать. Он говорит, ладно, я тебя прощаю, амнистирую. Потому что сильный человек – это закон. Царь – это закон. Я говорю, ты, похоже, судя по чему у тебя вот тут и тут и тут болит, ты тренируешься на своих. Сильный человек на своих никогда не тренируется, он их просто прощает. Да, они все неправильно делают, ну ничего. Но я воин. Для того, чтобы охранять рубежи. Вот. И когда появляется враг, и тот настоящий воин, который милостлив, он просто глянет на него, тот хвост поджал и ушел сразу. У него сила такая. А тот, который потренировался на своих, он в этой проиграет. Это признак трусости. Он просто бандит. Вот он как рэкетмен такой, знаете. обирает своих, он вообще не кшатри. И вот этот вот, Махарадж Парикшит, когда это увидел, он сказал: а я теперь тебя сейчас немножко буду бить. И мне все равно, какие на тебе погоны. А знаете, кто этот был шудра, который избивал? Это был начальник всей эпохи, которых этих махараджей парикшитов будет видеть большими и маленькими пачками дальше. На 432 тысячи лет назначенный. Высокий статус. А Парикшит говорит: а мне все равно. Понимаете? Вот это религия. Когда я вижу, что... То есть мне сердце говорит, что так не должно быть, а сердце, оно с религией с настоящей не расходится. Я это должен идти и делать. Вот религия. Не вот это сопливое, смиренное, надувное смирение. Вот это. Нет. Вот религия настоящая. И смотрите, что было дальше. Он говорит дальше: я сам уничтожу любое обнаглевшее живое существо. В Священном Писании написаны такие слова: я сам уничтожу любое обнаглевшее живое существо, которое совершает преступления, мучая непорочных, даже если им окажется небожитель в доспехах или богатых украшениях, невзирая. Вот это религия. Если человек так действует, сам Бог ему поможет. А окружающие будут: да куда ты прыгаешь, ты там не победишь. И потом мы видим, и человек побеждает. Подобно тому, как вот этот вот Иоанна Грозного. Он спас целый город этим поступком. Кусок мяса дал ему. Не побоялся? Иоанн Грозный, он там просто плечом поведет, и там по его приказу там город... А он один пришел, и сила была. И эта сила чувствуется. Она чувствуется. Олицетворение религии сказала, вот это, бык: слова, которые ты сейчас произносишь, достойны представителя династии пандавов. Ну, он как бы в этой династии. И вот интересный комментарий. Даже обитатели небес не смогли бы уклониться от строгого наказания по законам, если бы нарушили принципы религии. Преданные Господа, это люди, которые слушают сердце и не отступают от этого. Вот что сказало сердце, то и делают. Преданные Господа столь же могущественны, как Господь, а иногда, по Его милости, даже более могущественны. Вот это интересно. Как можно быть более могущественным, чем Господь? Вот это объясняется. И любое обещание преданного, даже трудновыполнимое в обычных условиях, по милости Господа, в точности исполняется. Я такие случаи знаю. Когда человек, который вот так по сердцу живет, это одна женщина, она что-то нечаянно может сказать, и это совершается. Причем глобально. Там она сказала: та, школу закроют. В общем, одна женщина говорит: поехали, там так фестиваль, там семинар, там здорово, да вот это ребенка в школу. Да, она школа не будет работать. И школу закрыли ровно на этот срок. Такие вещи совершаются. То есть Господь, смотрите, выполняет. И таких случаев сколько угодно знаю. По потолок обвалился, да? Вот и таких... Любое обещание преданного, даже трудновыполнимое в обычных условиях, по милости Господа, в точности исполняется. Безраздельная преданность и преданность служения сделали Господа колесничим, а однажды даже их гонцом. То есть он просто на побегушках, можно сказать. Господь всегда с радостью берет на себя подобные обязанности, чтобы служить своему чистому преданному, который не занят ничем другим, кроме служения. Вот это религиозный человек. Религиозный человек — это не такой неудачный, ходит, потому что у него ничего не получилось, осталось только в монастырь. Он ходит как хозяин, и во многих писаниях написано, не во многих, а во всех. А духовный может всех судить, а не духовный никого не может судить. Может судить. Хотя написано, не судите, да не судим будете, да? Написано, что если человек духовный, он уже над этим миром и может что-то говорить. И Господь даже подчиняется в этом. Вот, мы только сейчас зачитали. Что такое настоящая религия? Как вот этот... Зачем я это говорю? Ситуация — полный упадок. Этот бык избиваемый. И приходит нормальный человек, нормальный верующий человек, и ставит все на место. То есть как бы еще не было, человек, который соблюдает вот эти принципы религии, приходит, у него есть власть изменить ситуацию. Власть. Вот что такое религия. И смотри, что он дальше делает. Что он дальше делает? Комментарий, текст 25 главы 17. Законы религии основываются не на догмах или изобретенных человеком формулах, а на четырех важнейших. Смотрите, доступно всем. Что ж такие вот... Вот я соблюдаю религиозные принципы, и значит тогда могу с Богом, и тогда могу иметь власть. Вот смотрите, на чем зиждется эта власть. Только соблюдай и все. На четырех важнейших регулирующих принципах. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Людей с детства следует воспитывать в духе этих принципов. Аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития. В частности, соблюдение постов. Не трудно же, да? Пост дважды или четырежды в месяц – разновидность аскеза, которую можно добровольно принимать, но только ради духовного осознания, а не в политических или иных целях. Кстати, вот там есть, по-моему, семинар «Успех». Успешность в бизнесе, успешность семьи, успешность это. И вот сила. И написано, что сила, она только от аскеза возникает. Сила возникает. Ну, проще говоря, ну, спортсмены знают, тренируешься, сила появляется, да? А на диване лежишь, сила уходит. Уходит. Или руку загипсовать вот так вот, месяц походи. Потом разгипсуешь, ты не узнаешь, где мышцы делись. Сила от аскезы. И это сила знания, сила мышечная, сила духа, и вот любая абсолютно. И вот пост, казалось бы, да? Должен ослабить? Нет. Просто я был в армии когда, да? И не просто в армии, а был на Кубе. А это очень далеко от Советского Союза было, и там вообще полностью свои были нормы. И там сразу было ясно, кто есть кто. Кто есть трус, кто есть не трус. И там сколько на тебя мышц висит, я с удивлением узнал, что это вообще не влияет. Уважают человека или нет. Были такие не очень сильные, а были очень сильные, но трусливые. И они заняли свое место. Вот. То есть сила духа, я еще говорил, что это плоть, это самое последнее, самое рыхлое такое, что если дух закаленный, тонкое, то тогда... И поэтому не покушать, сильнее будешь. Итак. Соблюдение телесной чистоты. Чистота — это второй принцип, да? Телесной чистоты может помочь до некоторой степени, но еще в большей степени необходима чистота ума, и она достигается Чем? Нет, тут написано, извините, тут написано, достигается прославление Верховного Господа.
Ума,
да. Прославляя Господа, возникает чистота ума. Знаете почему? То есть я в ум помещаю, чистота ума, это значит, у меня там квартиранты сидят. Но когда я начинаю говорить о Господе, да, говорить просто, говорить, в ум помещаю, и они все лишние оттуда, ну, наутек. Чистота ума достигается прославлением Верховной Личности Бога. Не прославляя Верховного Господа, невозможно избавиться от пыли, накопившейся в уме. Безбожная цивилизация не может очистить ум человека, так как она не имеет понятия Бога, и по одной этой причине люди такой цивилизации не могут обладать хорошими качествами. Ну, это идет... я это своими словами расскажу. Итак, четыре принципа. Правдивость, милосердие, чистота, аскетизм. Аскетизм. Не ешь лишнего, не пей лишнего, не отдыхай лишнего, не работай лишнего. Это не излишнее напряжение, не делай лишнего. Вот это аскетизм. Аскетизм – это вовремя остановиться. Мы не останавливаемся вовремя именно потому, что мы, когда делаешь и делается, и хорошо получается, хочется продолжать, потому что в этом есть известное наслаждение. Но надо остановиться, потому что я, наверное, нужен в другом месте. Может, каким-то другим людям, например, да? Или хотя бы мое тело требует периодического там отдыха или напряжения, или сна, да? А хочется вот. То есть это сегодня есть вот эти... Алкоголика есть трудоголики, да? Это своего рода наркомания. Это значит, в человеке нет аскетизма. А я вот стахановец, 24 часа в сутки работаю. Нет, это не аскетизм. Это трудоголик. Человек аскетичный гораздо больше продуктивен. Вот что такое аскетизм. Милосердие. Что такое милосердие? Ну, то есть это просто же, да? Просто не делай лишнего. Да, кстати, считается, если человек употребляет интоксикации, кофе или крепкий чай, он не может быть аскетичным, потому что, тормозя психику или подстегивая ее, если я это делаю, то дальнейшее уже от меня не зависит. Уже химия, которая гуляет в крови, уже несет меня. Я просто не могу уснуть, например, да? И поэтому интоксикации, они... уничтожают аскетизм. И поэтому религиозный человек должен от этого отказаться. Но сначала просто надо войти в религию, а там оно само как-то отвалится. Он просто почувствует, что это ему лишнее. Дальше. Чистота. Чистота, мы об этом говорили. Чистота — это в уме у меня не должно быть ничего, кроме моего ума. Вот и вся чистота. Не должно быть всяких барабашек других. Эти барабашки имеют пути захода в человеческое тело. Знаете какие? Если я после еды не помыл рот, они заходят через рот. Поэтому до еды и после еды надо полоскать рот. После туалета надо подмываться, иначе тоже заходят. Когда человек зевает, у человека есть врата. Врата. Через эти врата не могут закрыть. Эти врата открываются, как говорится, оскверняются. Оскверняются, значит, открылись, и туда кто-то может гулять. И поэтому вода, обычная прохладная вода, закрывает эти врата. Или если нет возможности помыться, подмыться или что-то, просто там, ну, что-то про Бога сказать там, «Господи, помоги». Отче наш, какую молитву, какую хотите, да? Вот. Или там христиане, они вот когда зевают, они крестят рот. Потому что когда человек зевает, врата открываются. Когда я говорю, врата закрыты. Когда ем, врата открыты. Когда зеваю, врата открыты. Поэтому крестят рот.
Это
не просто так, да, это да. И вот вайшнавы, они делают так. Когда зевот, они так делают. Это тоже закрывает ну, аналог типа перекрестил.
А закрывание не подходит?
Ну, закрывать это, ну, во-первых, человек, если зевает, это некультурно. Прикрываться надо, и потом вот так вот закрыть, чтобы... Итак, ну это так, калиточки, настоящие врата. Это то, что связано с сексом. Потому что это та калиточка, которая для спуска души. И если человек о противоположном поле подумывает, если он у него брак не это самое, если он не, ну, то есть ему либо в монастырь, либо жениться, либо духовную практику интенсивно, потому что тогда может руки не мыть перед едой и не подмываться, потому что если он думает о противоположном поле часто и густо, у него та основная калитка открыта постоянно. Понятно, да? И вот в буддизме то же самое есть, например, обет чистоты нарушен, если человек вне брака имел сексуальную связь. Для монахов, для тех, для практикующих, он вообще не должен думать, или, ну, если человек женатый или замужем, жена защищена мужем, он даже и подумал, но ничего, у него связь вот с конкретной этой женщиной, брак освящен и все такое, он защищен. Но если человек один, он не защищен. И тут надо вот что-то делать, вот что написано делать надо. Не то, что там абы как, лишь бы замуж. Нет, не в этом смысле. Но это важно. И написано, что считается обет разрушен чистоты, если имел половую связь не с женой или не с мужем. Вот. Ну, отмолить-то можно, в общем, всегда можно начать заново. Святой отличается от простого человека тем, что простой упал и лежит, а святой встает, упал и снова встает, упал и снова встает, да. Вот. Обет милосердия разрушен, если человек убивает человека или виновен в его смерти. Разрушен, буддисты говорят. Вайшнавы говорят, если человек просто употребляет в пищу белки животного происхождения, то есть его пища с убийством связана, он не может быть милосерден даже теоретически. Мы об этом достаточно долго говорили. То есть, и мы еще говорили, что эти люди, они боязливые, употребляющие мясо. Чтобы стать воином, то есть мясо, когда мы... Нет, это слишком такая тема. В общем, понятно, да? Это не значит сейчас вот это бросить и все. Нет. Неважно, потом оно отпадет. Я, например, не хотел ничего бросать, я это, у меня все было, это мясо. Потом поговорил с одним человеком, 45 секунд, я не мог его есть, я не мог на него смотреть. То есть это само отвалится. Специально не надо. Специально это демоническая аскеза называется. Я вот хочу, но не буду. Это демоническая аскеза, это не религиозная. Вот. Ну и правдивость. Просто говорить правду, что казалось быть, ну, самая страшная ложь – это преувеличение своего духовного статуса. Если человек преувеличивает свой духовный статус, я вот, вот такой вот почти святой, я вот и это могу, и это могу, и это могу, я вот и с Богом на короткие ноги, а если этого нету, он полностью разрушает в себе обет правдивости. Вот. И поэтому все святые говорят, там это вот, мы такие. Мы такие, мы никакие. Это все по милости Господа. И это не игра, ролик какой-то такой. Не то, чтобы они из боязни, потому что они видят реально, что оно так и есть. Вот. У них видение открывается. То есть чем ближе я к Богу, тем больше получаю видение, что я-то особо не представляю. Чем дальше Бог, там я думаю, что я молодец еще. Чем выше уровень сознания, тем с уровня этого сознания я себе таким пигмеем кажусь. А чем ниже уровень сознания у моих стоп на полу лежит, я себе кажусь великаном с этого уровня. Ну вот тут перечисляются вот эти четыре. Очень простые четыре вещи. Причем не вот здесь и сейчас ты должен таким стать. Хотя бы ты начинаешь это признавать. Хотя бы только человек понимает, что вот они четыре. И овладея ими, ты овладеваешь властью буквально над этой природой. Она тебя вообще никак не будет касаться. У тебя все будет в порядке. Вот. Как дальше развивались события? Развивались события. Вот этот Махарадж Парикшит, про него говорится, что тут написано, какая религия должна быть. Что да, религия в упадке, все плохо, но тут написано, преданные Господа не должны сидеть сложа руки и безучастно взирать на деятельность века Кали. В сезон дождей неизбежно проливные дожди, но это не значит, что людям не надо принимать мер для защиты от них. Махараджа Парикшит был идеальным главой государства, поэтому он был готов немедленно казнить олицетворение Кали своим острым мечом. А вот дальше интересно. Текст 29, глава 17. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха сложил свою голову, склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Раз, и одежду скинул. И тут написано. Царское деяние, олицетворение Кали, обман. Царскую одежду должен носить царь, кшатри, и когда царские одежды рядится человек низшего сословия, его истинная сущность может раскрыть только вызов настоящего кшатрия, подобно Махараджа Парикшиту. Истинный кшатрий никогда не сдается. Никогда не сдается. Вот настоящий верующий никогда не сдается, когда видит что-то на такую наглость или что-то такое. Он не может быть трусом. Этот Василий Великий говорил, смелый, значит, верующий. Если ты трус, значит, ты не верующий, ты в Бога не веришь. Он принимает вызов соперника кшатри и сражается, чтобы победить или умереть. Настоящий кшатри никогда не капитулирует. В век Кали есть много притворщиков, выдающихся за правителей и глав государств, но их подлинная сущность раскрывается, если им бросить вызов настоящих кшатрий. Поэтому, когда олицетворение Кали, нарядившись в царские одежды, понял, что сражаться с Махараджей Парикшитом ему не по силам, он сбросил свои царские одежды. Я знаю три таких случая, когда простой человек приходил и говорил: «Ты подлец!» на депутата, на религиозного деятеля, другой человек, и еще там с религией тоже стоит. И все говорят: ты что, не по чину берешь? Тебе не положено, тебе религия предписывает, что начальник от Бога. Он говорит: ты подлец. И очень скоро все погоны убрали с этих людей. Очень скоро. А против них там копали и копали, копали и копали. И сверху, и снизу, но они вот так вот все были насквозь коррумпированные, такие корни пустили. И один человек просто пришел, один человек, и сказал: сдохну, но ты тут не будешь, потому что ты подлец, ты портишь людей. Один человек. Один человек с Богом составляет большинство. И царские одежды полетели, потому что погоны очень часто прикрывают... Вот чему учит Священное Писание. Они не боятся. Не боятся. Вот. Ну, а поскольку погоны слетели, убивать не надо. Убивать не надо. И там тоже. То есть, кшатри он милостлив. Если он тот сказал все. Эти люди, они... Они там такие смелые, однажды я пришел к одному и говорю: я слышал, ты там-то говорил то-то, то-то. Глазки забегали, высокопоставленное лицо, глазки забегали. Вот сразу проявляется, то есть, что такое верующий человек? Его нельзя шантажировать, он никогда не испугается. Вот это религия. Если религия машет хвостом перед социумом, перед правительством, это не религия, это не является религией. И говорят, опиум для народа, да, вот такой опиум для народа. Потому что бесполезная она. Она ничего не дает. Такая религия ничего не дает. Настоящая религия, вот тот вот бык племенной. Сейчас дочитываем уже историю. Дочитываем. Так. Поэтому, о друг безбожие, это Махараджа Парикшит говорит вот этому Кали, ты недостоин оставаться здесь, где сведущие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Тут надо такую сноску. Раньше вся территория была религиозной, и он ему говорит, ну ладно, живым ты останешься, только пошел отсюда вон. Если, то есть это религиозный царь, то есть это просто верующий человек, он приходит и на территории, где должна быть вера, и он видит, где избивается религия, он говорит, ты здесь находиться не должен, и изгоняет его. И куда он его изгоняет? А кого, представляете, а кого он изгоняет? Он изгоняет самую главную личность нашей эпохи. Вот никого главнее не будет в нашей эпохе. Назначенную личность, официально, Богом назначенную личность. Он говорит, ты тут не должен быть. Вот. Который совершает жертвоприношение ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Вот. А дальше даже написано более конкретно, оно к теме не относится, но уже все жертвенные обряды, даже если они проводятся ради какого-нибудь полубога, это способ поклонения Верховной Личности Бога, ибо Он сверхдуша каждого и подобно воздуху пребывает как внутри, так и снаружи. Вот Бог тут. И там, где люди слушают Его внутри, они говорят, ты вот до свидания. Таким образом, именно Он, Господь имеется в виду, дарует поклоняющимся все блага. Вот если религия настоящая, у этих людей религиозных все блага есть. А если они просто ходят, молятся 20 лет, 15 лет, у них как было все на месте, так и есть. Они ходят не туда. Они ходят туда, где место Бога занял вот этот Кали, выреженной вот в эти одежде. Просто там не нашлось какого-нибудь буйного верующего, который бы сказал правду в лицо этому пастору, священнику, брахману. И все. Так. Все, надо заканчивать это дело. В ответ на мольбу олицетворение Кали Махараджа Парикшит позволил ему жить там. А вот теперь внимание. Куда же его депортировали? Иначе сказать, где религия нет и быть не может, и где безбожие будет находиться по праву, и верующий человек не может прийти туда и разогнать их. Где? Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Четыре вещи. Четыре принципа. Да. Вот то, что есть враги духовной жизни, это аскетизм. Аскетизм несовместим с чем? С азартной игрой. Азарт. Ну, получается, еще немножко. Вот еще. Ой, вот серию посмотрим. Сейчас такие сериалы пошли на дисках. Просто я знаю друга, он подсел на это. И вот он смотрит всю ночь. Я говорю, ну ты же это... Ну поспи, ну завтра лучше посмотришь, днем. Нет, вот чем же кончится там? Чем же кончится? Это вот азарт. азарт. И аскетизм вовремя остановиться человек не может. Азартные игры. Азартная игра — это человек в карму даже не верит. Итак, основные принципы безбожия. Это в комментарии. Гордыня, проституция, одурманивание и лживость противостоит четырем принципам религии: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Олицетворению Кали было дано разрешение жить в четырех местах, указанных царем. Там, где играют в азартные игры, где занимаются проституцией, где пьянствуют и где убивают животных. И поэтому, и там дальше написано, что если человек... То есть, смотрите, я не могу сейчас прийти на бойню и сказать: а вы тут нарушаете религиозные принципы. Мне скажут: вот патент, вот меня за руки выгонят, и правильно сделают. Вот. Там уже не будет религии. Там, где в казино, там нет религии. Там нарушен религиозный принцип. Но я могу сам их соблюдать, сам не ввязываться, вот не прикасаться вот к этим четырем вещам, если я не прикасаюсь. Это даст мне возможность иметь контакт с Господом и во всех остальных местах, во всех остальных местах, а скажем так, в храме, в любом храме, я могу взять за руку любого негодяя, который ряженый, и мне ничего не сделают. Никто ничего не сделает. А если ряженые прекратят быть в храме, храм начнет фонтанировать всякими чудесами. Потому что храм должен решать проблемы, которые не решает кошелек, как бы чековая книжка, больница или там психолог. Если проблема решается обычным образом, это вообще проблемой не является. И тогда, если будет нормальный там священник, а они ненормальные только потому, что некому за руку взять. А кто может за руку взять? Кто принципы соблюдает? Все. Вот эти принципы. А принципы, кстати, соблюдение принципов, это называется, ну просто вот как режим дня. Вот потихонечку отвыкаешь, это называется... Ну как это называется? Как бы лучше назвать? Вопрос хорошо.
Есть там, где принципы соблюдают только вот лучшего человека. Ну за руку берут и говорят правду.
А все же зависит от первого лица. От первого лица. Я вот совершенно недавно видел, мне рассказали, мой знакомый ходит в этот, вот как на космос, там. Я не знаю, как их правильно называть, харизматы какие-то, да? В общем, приехал проповедник, иностранец проповедник, и он сказал, у него было открыто такое видение, он начал говорить какую-то лекцию, потом сказал: вот там у вас, которые поют, это называется группа прославления, они живут вне брака и в тайне там, ну, короче, ну, проституция можно назвать, да? Ну, просто люди вот так вот. И говорит, поэтому у вас ничего тут не будет. Потому что они занимают лидирующее положение. А вот ваш самый главный пастор то-то и то-то. И он так это сказал. Что значит человек в силе сказал? Обычно отпираются или что-то. Они раз и тут же там покаялись, но все равно их выгнали с этого места. И там как началось там у них. Началось все в порядке. Те люди, которые только что пришли, годы ходят, но не занимают лидирующих положений, они могут и что-то нарушать, ничего страшного. Но когда лидер нарушает, это все. Церковь будет тормозить. Потому что что такое лидер не нарушает? Не нарушать я могу только с Господом вместе быть, и тогда Господь главный. И тогда будут чудеса. А если я нарушаю, я без Господа, а я главный, значит, в церкви главный я. Чтобы перестать быть главным, надо вот это... И вообще надо, чтобы... Поскольку праведных нет, сказано, праведных нет, должно быть несколько человек ведущих. Если один человек, он очень быстро портится. ну, просто власть. Надо несколько. Вот помните, как в Библии, если двое-трое соберутся, и я среди вас, да? А если я один собрался, вот не сказано. Это сказано. Библия — это калиюжное издание. Это в калиюгу. Раньше оно не так актуально было. Вообще оно не надо было. Раньше мог быть один быть такой царь. А сейчас не может быть один царь. Должно быть несколько. Чтобы у них может соблюдаться, не соблюдаться, но тогда Господь среди них будет. Они могут передраться, переспорить, но вынести общее решение. Никто, ни у кого голова не закружится от власти, от того, что вот он решает все. Вот о чем речь. Итак, последняя нога религии, которая стоит, это правдивость. Если я буду правдивость, это меня просто как крупнозернистой шкуркой начнет обчищать, если начну практиковать правдивость, если не буду, ну, буду говорить как есть, честно. Если буду честно говорить своей жене, своим детям на их вопросы, у себя на работе, своим там духовным собратьям, своим просто товарищам, мой имидж слетит сразу. Потому что лживость — это все преступления от этого происходят. Есть такие слова, сейчас я вспомню, они принадлежат Адольфу Гитлеру. Чем грандиознее ложь, тем легче в нее люди верят. Адольф Гитлер. Самая грандиозная ложь в религии — эта ложь состоит из-за того, что не из-за того, что что-то не так сказали, не договорили, главное, а без этого не работает. Посвящение заменили покаянием. Чистюсь, а ты когда будешь вообще? Вот. Или, например, есть еще одни слова. Иуда Искариот, тоже личность знаменитая. Знаете, что он сказал о лжи? Надежными считаются те люди, которые тщательно и искусно, более чем остальные, умеют скрывать свою ложь. Вот такие вот авторитеты. Как бы не наши ребята, да? А что такое правда? Если соблюдать четыре эти принципы, не потому что мне нравится, не потому что там ради кого-то, ради Господа Бога, ради чего-то, а, например, из страха, оно мне не принесет пользы. Вот. Потому что вот это надо, я и буду соблюдать. Вот. Хочу, но вот. А до Бога мне так себе. Ну, то есть они не принесут пользы. И поэтому говорится, сначала заручитесь поддержкой Господа. Господь всегда вам друг. И чтобы никто не подумал, что сначала надо четыре принципа соблюдать, а потом до Господа. Нет. Я сейчас вам зачитаю очень авторитетно, что это не так. С Господом можно сразу разговаривать, общаться, а потом уже... Сейчас я вам... У меня есть документ, где написано, что... Вот. Что значит это, смотрите, это глава 18, текст 66. Он гласит: «Оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов». Ты мне предайся, а я потом тебя избавлю от последствий. Потому что если я четыре принципа начинаю соблюдать, я избавился. Я уже дальше хотя бы не грешу. И написано: не бойся ничего. Путь преданного служения подразумевает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые в конечном счете приведут его к преданному служению Господу. И мы читали, преданное служение Господу — это значит слушать. Ну, просто это не что-то такое. Человек может исполнять предписанные обязанности в соответствии со своим положением в обществе. Но если, выполняя эти обязанности, он так и не разовьет в себе сознание Кришны, ну, кто не знает, сознание Бога, то есть он должен знать, что Бог хочет, вот этот голос слышать. Сознание, развить в себе сознание Кришны, это значит слышать голос совести. Все его усилия кажутся напрасными. То есть смотрите, если будет выполнять все это, но не будет слушать изнутри, то это он зря мучается просто. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны. Нужно быть уверенным в том, что он защитит нас от любой опасности. Нам не надо беспокоиться о том, как поддержать душу в теле. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Господь поможет нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, сразу же очищается от всей материальной скверны. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался, нет нужды прибегать ко всем этим методам. Просто предавшись, он может избежать напрасной траты времени. Действуя таким образом, он быстро достигнет совершенства. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, наверное, решит, что не может предаться до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, может это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Последствий своих грехов, например, вредная привычка. Чего бы не бросить? А почему не бросается? Потому что это тянется сзади, из прошлого. Привычка. Привычка – это и есть последствия. Я бы уже рад, уже не могу бросить. Алкоголик бы рад бросить, наркоман рад бы бросить, а уже не может. То есть сразу можно это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Господа Высшим Спасителем всех живых существ и с любовью и верой предаться Ему. Из любого положения, из любой позы это можно сделать. И потом эти регулирующие принципы у меня просто возникнут, а не наоборот. Я знаю историю, которую говорил мне человек, но я не присутствовал. Он купил машину. Красивая, хорошая машина, не битая, не старая, не заезженная. И что-то не заводится. А если заведется, то скоро глохнет. А эта машина принадлежала женщине, мужа там нет, женщина богатая. И она уже купила другую машину, и она говорит, ну, забери по дешевке. И он бы ни в жизни ее не купил, но такая красивая, но дешевая. И он ее, ну, он ее так и не завел. Она если заводилась, она глохла, и потом опять 2 недели не заводилась. Ну, вообще новая машина, непонятно что. И на буксир отвез мастеру, тот покопался, и мастер обнаружил, то там кто-то, видно, не любил эту женщину. Взял под капот, залез, и там кто-то там провода какие-то поменял местами просто. И все. Вот в религии взяли и поменяли провода. Не заводится. Нам говорят, принципы, садхана-бхакти, а потом Господь. Вот тут написано, и по-другому нельзя просто понять, что ты можешь предаться уже сразу со всеми своими грехами. Кстати, в твоем грехе Господь тоже принимает участие, но это уже другая тема. Господь, то есть есть 5 факторов любого действия, и одна из них – Господь. Без его санкций ничего не делается. Это называется попустительство Господа. И человек, который предался, если там подскользнулся или что-то, он даже не кается. Он понимает, что немножко кармы, немножко чего-то Господь имел этим в виду, Он говорит, да, ну ты же сам. Вот. Потому что он уже дитя Господа. И выглядеть он может не так презентабельно, который не дитя. Но ощущает себя по-другому. И у него есть власть. Перерыв 7 минут сделаем, да? 5-7 минут, и там продолжим.